Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, здравствуйте. В эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина, Юрий Кабаладзе. Начну вот с чего. Мне во вторник, да, по-моему, во вторник позвонила моя одна приятельница и попросила совет, стоит ли вести своих дочерей на занятия в кружок, поскольку ехать нужно наземным транспортом, и это центр города. Я сначала даже не поняла вопроса, а она изумилась моей беспечности, потому что сказала, что как же ты не знаешь, объявлено о террористической угрозе, причем эта угроза особенно велика в больших городах и особенно в транспорте, на вокзалах, в городском транспорте, в метро. Вот федеральный оперативный штаб объявил тревогу, усиленный режим несения службы для МВД, как я понимаю, ФСБ, там, МЧС. Но длилось это усиление недолго, всего, по-моему, двое суток. В четверг вечером нам сообщили, что сведения не подтвердились, а в пятницу отменили напряженку в спецслужбах. И осталось после этих дней странное чувство. То ли кто-то серьезно ввел нашу разведку в заблуждение, потому что говорили, что источники где-то за границей этой информации. То ли это были своеобразные учения для служивых, то ли население решили взбудоражить, а то расслабились. И вот много вопросов. Разбираться сегодня с этими вопросами будем с Инной Светенко, председателем комиссии Мосгордумы по безопасности. Здравствуйте, Инна.
Добрый вечер.
И с Анатолием Ермолиным, депутатом Госдумы, бывшим начальником оперативно-боевого отделения группы «Вымпел». Здравствуйте, Анатолий.
Добрый вечер.
Юрий Георгиевич, начинайте.
Ну, вопрос, по-моему, основной. Как вы считаете, что это было, вот, как говорит Светлана, полученная разведка информации о готовящихся терактах? Или действительно решили нас проверить, нашу
готовность? Вот ваше впечатление вот от того, что это было на этой неделе? Анатолий, может, вы...
Разведка доложила точно или нет?
Ну, я, конечно, так мягко говоря, обалдел, когда услышал анонс по телевидению. И
вот там вот это во вторник, да,
потому что это беспрецедентно, такого никогда не было в нашей стране, насколько я это помню. Ну и, собственно говоря, вот лично я поступил следующим образом. То есть к нам должна была приехать наша бабушка в Малаховку посидеть с дочкой. Мы ей отзвонили, сказали, чтобы она никуда не ехала, оставалась дома. Позвонили.
То есть вы бдительный москвич.
Сыну
сказали, ура! Да-да-да.
Сыну сказали, чтобы он не ездил в университет. Я к этим...
То есть вы настолько серьезно отнеслись к этому предупреждению?
Знаете, я отнесся к серьезно, потому что к такой информации нельзя относиться несерьезно. А иначе может... Хотя ситуация в какой-то степени мне напомнила вот ту китайскую сказку про мальчика, которого...
Волки-волки?
Ну, там, про тигров.
Да, про тигры,
варианте. Да, что он, в конце концов, его тигры так и съели, никто ему не помог. Но соображение у меня много.
К концу недели такое ощущение было.
Не, на самом деле, вот еще к концу этого репортажа, то есть я принял решение, как себя поступить, но начал думать, а что это было. Вот с точки зрения, что это было, вот сейчас уже сложилось такое окончательное мнение, что ничего серьезного не было. Но это мое субъективное мнение. Это была, скорее всего, некая проверка, некий тест.
В рамках страны?
В рамках принятия нового закона. Закон есть, комитет национальный антитеррористический сформирован, никто о нем не знает. Может быть, кому-то захотелось попробовать, а как вообще это играет, то, что те процедуры, которые заложены.
Инна, вы согласны с такой трактовкой?
Ну, вы знаете, к сожалению, в нашей стране было всегда наоборот. Случались террористические акты, а потом общественность, профессионалы, все задавали один вопрос. Куда же смотрели правоохранительные органы, куда смотрела служба безопасности, почему не предупредили, почему граждане оказались не готовы к тому или другому, даже к энергетическому кризису.
Да-да.
Выяснилось, что никто не готов, хотя все заранее знали, что могут отключить свет. Но вот в этой ситуации я не вижу ничего плохого даже в том, что было предупреждение. В случае, если действительно это так, если должен был случиться террористический акт, мы все всегда знаем, что если есть повышенные меры безопасности, то никогда террористического акта не случится, потому что это практически бессмысленно. То есть эта операция обречена на провал. И даже таким образом можно противостоять этой террористической операции тем, чтобы поднять большую шумиху.
Но это же разовое оружие. В следующий раз действительно будет тигры-тигры, волки-волки, и никто так уже вот, не среагирует.
Как раз если дальше продолжать вот рассуждение, то когда я была студенткой, меня тренер по плаванию учил никогда не кричать «помогите», если ты не тонешь. Именно потому, что если ты два раза или три крикнешь «помогите», когда ты будешь тонуть, тебя никто не спасет. И поэтому здесь важно, чтобы вот такая ситуация, допустим, случилась, да, что официально и через средства массовой информации, через интернет было опубликовано мнение главы ФСБ Николая Патрушева о том, что готовится террористический акт. И когда ссылка идет на председателя Национального антитеррористического комитета, то, конечно, это уже не шутки.
Угу.
И поэтому необходимо было предпринять меры безопасности. Другой вопрос, каким образом этот снежный ком начал обрастать. Так как дальше по иерархии все спускается в антитеррористические комиссии субъектов федерации, каждый субъект федерации начал отрабатывать эту ситуацию по-своему. И ситуация дошла до некой такой странной, развивалась странным образом. Я до сих пор не могу понять, для чего в метрополитене была отключена мобильная связь.
Вы серьезнее относились к этому предупреждению.
Но ведь получилась обратная реакция, паника. Ведь это действительно была паника. И мне сказали о том, что в вагоне один школьник надул жвачку и лопнул этот шар. И начался такой визг в вагоне, что люди уже действительно пугались и
все
боялись.
Взвинчены.
И потому что нервы действительно натянуты были, и все было на пределе. Поэтому вот до какого момента можно проводить вот ту террористическую операцию в целях профилактики?
Антитеррористической.
Простите, пожалуйста.
Да,
конечно же.
Сейчас мы продолжим. Я только хочу сказать вам, уважаемые радиослушатели, что здесь в нашей вот компании я единственный гражданский человек. Вот нет, только здесь еще рядом звукорежиссер, который тоже, насколько я понимаю, гражданский человек. Да. А все вот трое участников разговора — это люди военные. Юрий Георгиевич Кабаладзе — генерал в отставке.
Но не военный.
Но разведчик. Военный, вот да. Как раз разведкой получил необходимые данные за границей, судя по всему, об этом еще поговорим.
Вот один радиослушатель, кстати, прислал по интернету, что это Патрушев ездил в Антарктиду, информацию сообщили пингвины.
Да, и там получили. Ну, это вот шутки, конечно, хорошие, но тем не менее. Сейчас поговорим о том, откуда мы получили информацию. Так, Инна, тоже человек военный, вы... тоже в отставке, да?
Нет, у меня служба приостановлена.
А у вас просто приостановлено, звание?
Подполковник.
Подполковник военно-воздушных сил. И, Анатолий, у вас звание какое?
Подполковник.
То есть я могу командовать запросто нашими гостями сегодня.
Ладно. Значит, все люди военные знают предмет так или иначе. И вот первым делом, может, даже, Юрий Георгиевич, может, к вам. Вот каким образом могла быть получена информация, на которую ссылается тот же побывавший на Южном полюсе Патрушев?
Я отвечу на этот вопрос, хотя мнение наших гостей тоже интересно.
Ну, коротко, пожалуйста.
Вообще странно, что сказали, сослались на западные источники. Я думаю, это для пущей важности. У нас же народ, если западные источники, то значит что-то серьезное.
Угу.
Но в целом на практике такое, наверное, могло быть, что от каких-то спецслужб, с которыми существуют партнерские отношения, могла быть получена такая информация, которая вот так была реализована. Вот все, что я могу сказать. Еще не настало время раскрывать все секреты.
А могло быть так, что кто-то просто ввел в заблуждение в каких-то целях? Или это добросовестно?
Нет, я не думаю. Мое глубокое убеждение, что это действительно была такая тревога, запланированная, но чтобы придать ей особый такой характер, более ответственный, вот сослались на некие источники на Запад.
То есть вполне возможно, это всего лишь так, для усиления информации?
Ну, практически уверен, да.
Анатолий, ваше ощущение?
Когда Запад что-то сообщает.
Я вчера прочитал в газете «Твой день». Практически уже есть все ответы на эти вопросы. Угу. Оказывается, там даже называется известен номер спецшифр телеграммы.
Интересно.
Спецшифр телеграммы.
Тоже для усиления.
Цифра 85, я помню. Там многозначная такая цифра была. Вот, что получили мы ее от немецких коллег, от БНД, да? И что якобы эта информация была предоставлена в рамках подготовки к визиту госпожи Меркель к нам.
Красивая версия.
То есть, вот, и так что уже все известно, какая телеграмма, откуда.
Хорошо, получили информацию, довели до сверху, до непосредственно субъектов федерации, до штабов. Инна, это ведь в вашу компетенцию, да, входит организация безопасности в таком субъекте федерации, как Москва. Да. Что вы делали и что должны делать?
У нас создана антитеррористическая комиссия в городе, которую возглавляет мэр города, и он принимает решение. То есть вот, если говорить структурно, на самом деле впервые люди услышали о национальном антитеррористическом комиссии. Да, он был создан в августе прошлого года. И структура его следующая. Возглавляет его директор ФСБ, два заместителя, это замдиректора ФСБ и глава МВД. И дальше идут все силовики как члены. Приблизительно такая же структура создана и в каждом субъекте федерации. Возглавляет мэр эту комиссию. И в нее входит начальник ГОЧС по городу Москве, начальник ФСБ по городу Москве, МВД и так далее. То есть вот весь силовой блок входит в эту комиссию. Поэтому, если говорить о самой операции, то, конечно, она была отработана именно в антитеррористической комиссии города Москвы. И понятно, что были усиленные меры безопасности на транспорте. То есть дана была команда всем департаментам, где, возможно, были вот, террористические акты, усиление режима. Но это привело к тому, что Мосводоканал стал брать пробы буквально через каждые 15 минут, пробы воды на всякий случай. Дальше, вот как я уже сказала, отключили мобильные телефоны. Да-да. И получилось так, что кто как видел решение этой проблемы, так тот и так сделал. Ее и решал.
Поэтому, для этого и нужно вот, тренировка.
С другой стороны, отработки. Да и нужно такую вещь.
Почти учение.
Ну, мы же раньше занимались гражданской обороной, так во всех институтах мы бегали.
Не забывайте, что и сейчас занимаемся.
Да, ну и что толку, что занимались. Я, слава богу, что там требовалось.
Ну,
тьфу-тьфу-тьфу.
И поэтому вот должно быть понятно, как кто на каком месте должен себя вести.
А будут какие-то выводы сделаны? Вот по окончании учений будут проведены
обсуждения? Я вас уверяю, что все выводы будут сделаны. Вспомните, когда отключили свет. Сколько было сделано выводов, сколько было проблем и, между прочим, дополнительный генератор на Курьяновской станции аэрации появился в рабочем состоянии.
А сколько еще не появилось на других?
И поэтому...
Юрий Михайлович вот конкретно чем занимался? Вот вам известно?
Ну, во-первых, Юрий Михайлович...
Вам звонил, давал указания?
Нет, ну мне зачем? Я депутат Московской городской думы, поэтому у меня несколько другие функции.
Ну, вы же председатель комиссии по безопасности.
Законодательная база. Про это мы будем дальше говорить. Это законы,
поговорим
по закону. В Москве.
А те силовые ведомства, которые должны были как раз и отрабатывать данную ситуацию, конечно, они все были уже в таком в режиме усиленной работы.
Анатолий, да, пожалуйста.
Анатолий, вот в Думе-то что происходило?
Не-не-не, что вы хотели бы добавить?
Знаете,
еще,
я думаю, я хочу вот в какое русло немножко вот повернуть беседу. Ну вот, скажем, власть, там, комитет дали, послали месседж населению многомиллионному, да, что повышайте бдительность, да, будьте бдительны. Как? Вот что должен сделать обычный человек, да, получив вот этот месседж? Испугаться, да, там это, не пойти на работу.
Не ехать, тещу, не
Вот я это к чему подвожу? Потому что, ну, может быть, это и были учения, но непонятно, какой результат практически мы от этого получим. Потому что спецслужбы могли отработать свои алгоритмы абсолютно в рабочем режиме, не будоража вот многомиллионное население. Да? А что должно делать гражданское население? Вот,
Смотреть за вещами оставленными. Первое, что приходит в голову.
Да, ну вот мне кажется, что у нас вот вообще как у нации вот не существует таких алгоритмов включенности населения вот в систему такой вот гражданской антитеррористической самообороны. Вот помните, была ситуация в Вашингтоне, связанная со снайпером. Вот я вот в это время был с инспекцией одного проекта образовательного, уже не будучи работником спецслужб, просто мы посещали американские школы.
И вот я был в одной школе, и директриса такая, вот достаточно молодая латиноамериканка, она нас проводила от автобусов к школе и показывала. Говорит, вот стоя пушки, самый удобный сектор обстрела по школе. Поэтому все школьные автобусы мы поставили таким вот физическим щитом, перекрывая этот сектор обстрела. Вот здесь у нас сидят, дежурит родительский комитет. Все с радиостанциями, там... Здесь вот у нас патрулирование, опять же, родителями организовано. Я говорю, а где у вас полиция, где спецслужба? Она говорит, а зачем? Если мы им позвоним, то они здесь будут там, ну, максимум через 3-4 минуты.
То есть есть некая готовность и понимание, как действовать.
Вот я как профессионал, да, как командир группы антитеррор, я был просто поражен. Да? То есть вот обычный гражданский штатский человек. Да, не
а,
обученный,
у нас,
вот...
а у нас, к сожалению, нация под грифом «Авось».
Ну, не совсем так.
Мы все-таки довольно бесшабашные.
Не совсем так. Я с вами не соглашусь. Вот посмотрите, это все произошло в Америке. Вот почему директор так хорошо знает там сектор обстрела? Да потому что у них такой факт был. И они постфактум уже начинают отрабатывать тот или иной вариант. То же самое у нас. Помните, когда были взрывы на Каширке и на улице Гурьянова?
Я помню.
И люди ведь сами по собственной инициативе добровольно начали проводить дежурство, ходили...
А надолго ли все это было?
Вот.
Надолго ли?
Вот очень важно,
быстро,
к сожалению, человеческая память такова, что какой-то проходит период времени, и бдительность притупляется. И вот те плакаты, которые висят там, будь бдителен, позвони туда, служба доверия, телефон ФСБ и так далее, они уже рассеиваются и кажутся совсем неважными.
А можно ли все время вот быть в этом вот встрепенутом и в этом нервном состоянии? Тоже, наверное, это сложно.
Да живем мы в таком мире, мне кажется.
Для этого нужны такие учебники.
Хотя, по большому счету, если вспомнить страны, которые всегда живут в этой угрозе, тот же Израиль, и ту же Америку сегодня, да, или Англию, где происходит вот это, Испанию, там люди, в принципе, постоянно в состоянии вот этом бдительности и тревоги живут.
Ну вот пример этой среды, когда рейс Ту-154 авиакомпании «Сибирь» взлетал с аэропорта Багашова. И одна из пассажирок, увидев, что на борт поднимаются люди с оружием в руках и что-то несут в портфелях, подняла панику в самолете и сказала, что надо проверить, здесь что-то не в порядке, явно какой-то теракт. Значит, командир корабля принимает решение задержать рейс. Тот рейс, который должен был взлететь в 8 часов, взлетел в 12:50. Половина пассажиров были страшно недовольны, потому что это была фельдъегерская служба, которая с оружием перевозила почту. И больше ничего на борту не нашли. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю командира, но не нужно рисковать жизнью. Лучше потерять эти 5 часов в аэропорту, тем более, что было уже объявлено по всей стране то, что надо...
Ну, в данном случае я бы поддержала тех, кто встревожился, увидев оружие в руках входящих на борт, наверное.
А вот у меня вопрос. Мне показалось очень странным, что где-то к середине дня стали заявления делать представители спецслужб. МВД, ФСБ, что там, товарищи, не бойтесь, все нормально, не все так страшно. Страшно. И вообще такое, как бы стали отыгрывать, что очень странно. Уж если вы решили это проводить, если вы хотите, значит, стрепенуть, как Светлана говорит, нацию, так зачем же ее потом расхолаживать?
Это не очень понятно.
Мне показалось, что вот то, о чем вы говорите, что вот когда отключили связь, метро, начались, наверное, звонки, паника.
Наверное.
Вот это там лопнул,
наверное,
этот пузырь где-то, и кто-то испугался. И решили, хватит, перепугали, давайте, значит, теперь отыграем назад.
Это подрывает... Доверие,
конечно,
такого рода
эффективность
информации
снижает, и доверие подрывает. Или я не прав?
Кстати, и мер-то не было, таких вот беспрецедентных не было заметно.
Сообщение
у меня. В метро было не страшно. Много милиции и собачек. Приятно охраняют, написала Оля.
Ну, вот видите, Оле уже было приятно, что охраняют. Но на самом деле, если говорить вот о безопасности города в плане террористической защищенности, то здесь можно говорить о том, что городом-то много делается, начиная от этих оранжевых колонн экстренного вызова, тревожные кнопки, метрополитен, видеонаблюдение подъездов, жилых домов. Ведь сама система технических средств даже говорит о том, что мы шагнули, пожалуй, за последние 2 года вперед в плане технического оснащения.
Какой-то подготовленности, да?
И подготовленности, и увеличение милиции на метрополитене. Тревожные кнопки появились уже на наземном транспорте, в троллейбусах и автобусах может водитель влюбиться. любую минуту связаться.
Ну, вот здесь решили, что мы не знаем этого, решили просветить. Удивляет, почему метро отключили мобильники. Разве не знаешь, мобильник является идеальным устройством для использования, там, видимо, устройств с электродетонатором. Да знаем мы все это прекрасно. Но у меня такое ощущение, что если захотят сделать теракт, то как-нибудь пойдут каким-то таким путем, которым еще не ходили. И не обязательно здесь нужна будет сотовая связь.
Самый надежный детонатор, к сожалению, в последние годы, да, это живой человек.
Вот именно. И есть те самые смертники, которым ничего другого не нужно, никаких сотовых телефонов, к сожалению. Поэтому, действительно, вот Инна говорила о том, что, может быть, даже это лучший способ предотвратить теракт, просто вот эту шумиху поднять на несколько дней. Потому что, конечно же, во время вот этой шумихи никто, наверное, не будет делать. Чего спешить? Подождут. К сожалению, это так. Поэтому мы пытаемся разобраться, зачем это надо.
А вдруг действительно была вот такая информация, вот действительно реально, что сообщили о готовящемся теракте. Тоже ведь исключать до конца нельзя. Тогда понятна такая вот реакция.
Тогда таким образом как бы отодвинули угрозу, конечно, а за это время, надеюсь, попытались разобраться, в чем дело, и поисказать. Конечно,
Телеграм
хотелось бы на это надеяться.
Телеграмма уже опубликовала газета, как она там
называется. Ну да.
Ну я не думаю, что это... Понимаете, вот сама угроза современной террористической атаки, она, в общем-то, уникальна. Уникальна она тем, что от нее очень тяжело защититься.
Mm-hmm.
И вот самый плохой, скажем, вывод для гражданского населения – это то, что кроме его же самого, да, как-то вот более-менее
все
адекватно защитить, никто не сможет защитить население, потому что спецслужбы не смогут перекрыть все автобусные остановки, все продуктовые магазинчики, все школы и так далее. Более того, если даже предположить, что в школе будет находиться там взвод, работников вневедомственной охраны, то я вас уверяю, что специально подготовленная спецгруппа достаточно просто решит все проблемы, связанные с преодолением этого препятствия. Самое надежное, вот я как раз по своему опыту хочу сказать, потому что вот моя военная карьера стояла из двух частей. Там 5 лет я был разведчиком-диверсантом, да, а 5 лет я в том же подразделении, но занимался вопросами борьбы с террором. Бдительная бабушка возле подъезда – самый надежный способ защиты этого конкретного дома. Потому что вот если идет человек, у него, естественно, есть какая-то легенда, у него есть... Он же тоже живой, несмотря на то, что он террорист там, и так далее. Да? Если бабушка его окликнет: «Сынок, ты куда идешь?» Да? Я вот вас уверяю, что в этот дом он больше не пойдет. Да, он пойдет в соседний там, или через улицу. Да? Но безопасность этого дома обеспечит именно вот эта бабушка.
А мы этих бабушек ненавидим.
Почему ненавидим?
Потому что сплетничают, вообще все знают.
Приглядывают. Да, на самом деле полезные люди, и та же милиция, кстати, при раскрытии преступлений чаще всего опирается именно на таких бдительных бабушек. Есть очень серьезный вопрос, знаете какой? Вот Сергей Анатольевич из Петербурга написал: кто в настоящее время способен в Российской Федерации провести грандиозный теракт? Вот есть ли в России, как, например, там в Испании, да, группа лиц, способных на теракт? Откуда ждать угрозы? Вопрос.
Ну, если бы знали конкретные адреса и фамилии, я вас уверяю,
что... Не про адреса и фамилии. Вот вроде как у нас в Чечне уже там налаживается мирная жизнь. Формирование стройными рядами приносит оружие и там пытаются под амнистию попасть. А вроде бы там завершены там основные контртеррористические мероприятия. Откуда тогда сегодня мы основную угрозу ждем?
Ну... У меня лично нет сомнений, что в России есть огромное количество людей, которые готовы на это пойти. К сожалению, все, что мы сейчас слышим про Чечню и про события, которые происходят на Кавказе, это не только Чечня, возьмите Кабардино-Балкарию и так далее.
Кавказ в широком смысле.
Да, Кавказ в широком смысле. И ту специфику, с которой наша власть все-таки борется, вот скажем, с людьми, которые не согласны с проводимой федеральным центром политикой.
ставка только на вооруженную силу, на грубую вооруженную силу, да, без соответствующей, ну, знаете, такой культурно даже, я сказал,
социально. Ну, в общем, без тонкого инструментария,
работы,
да?
Да? Угу. Надо работать ведь не только, это комплексная работа, борьба с предпосылками терроризма. Да, нужно преследовать террористов, да, нужно выявлять террористическое подполье, но самое важное, одно из самых важных, да, это работать с теми средами, которые, где рекрутируются новые бойцы, да, вот для этого сопротивления.
А такое, такая зона у нас еще есть.
И непрофессионализм. Угу. Знаете, вот в свое время в Афгане были случаи, когда полковники наши, да, специалисты по исламу, да, целые банды приводили, они складывали оружие. А сейчас у нас неграмотные оперуполномоченные зачищают, скажем, мусульманские сообщества, да, вообще не понимая, что такое современный ислам.
Сейчас мы прервемся на новости, короткие новости середины часа, а после этого продолжим разговор. Это программа «В круге света».
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
«В круге света». Программа Светланы Сорокиной.
Итак, это снова программа «В круге света». Еще раз здравствуйте. Здесь, в студии, мы с Юрием Георгиевичем Кабаладзе, и вместе с нами Инна Светенко, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, и Анатолий Ермолин, депутат Госдумы, бывший начальник оперативно-боевого отделения группы «Вымпел». Мы перед новостями заговорили, собственно говоря, о том, откуда можно ждать сегодня вот этого вот террористического удара. Ну, теоретически, надеюсь, рассуждаем, где эти очаги. Мы сказали о том, что Кавказ, конечно же, нельзя считать успокоенным и не дающим возможности для такого рода проявлений. Мы говорили, уже когда ушли на новости, продолжали разговоры о том, что, к сожалению, молодежные такие бандитские группировки появились, там полуидейные, полупросто связанные там, с подростковой жестокостью и дезориентированностью, которые, кстати говоря, вон взрыв на рынке провели совсем недавно. Мы говорили и о, конечно, отдельных людях с неустойчивой психикой, в частности, тот же снайпер в Соединенных Штатах Америки был именно таким. И таких вообще ловить трудно тоже, потому что это люди, вдруг совершающие такие поступки. Ну и вот как раз во время новостей мы заговорили с Анатолием о том, что такое в принципе сегодня вот этот терроризм, да, там, не знаю, в мире и в стране. Что это за феномен? Как вообще организовано? Ведь это все-таки не одиночки, это есть какая-то система. Как работает эта система?
Ну, вот в той же смешной газете, о которой я уже рассказывал, да, там вот так коротенько объясняется, что такое Аль-Каида, как она работает, как модель сетевого терроризма. И объяснение очень простое, что вот есть некий такой вот Бен Ладен, вот он с помощью спутникового телефона и с помощью интернета управляет вот сетью Аль-Каида.
Да, просто рассылает информацию.
Вот это вот самое примитивное и абсолютно неверное понимание вот механизма современного терроризма. Вот я думаю, еще там 5-7 лет назад, ну 7 скорее, да, вряд ли кто-то мог себе представить, что американские города, там английские города будут взрывать собственные же граждане. Да, они как бы имеют какие-то корни, ну, в общем-то,
но все равно
чаще всего, да, но
граждане Англии,
это дети
Америки,
родителей,
Испании,
которые убежали в свое время, эмигрировали в Европу, в Америку в поисках более приличной жизни, они ее получили, эту приличную жизнь, эти дети выросли в благоприятных условиях, получили гражданство, получили образование, получили высокий достаток, ведь мало кто знает, что это врачи, это инженеры, это учителя, то есть это изменилась совсем картина и природа современного террора. Если раньше это были неграмотные люди, напичканные наркотиками, да, там, ради семьи, там, чего-то такого, там, шедшие взрывать Индиру Ганди там, или других лидеров, да, то сейчас это люди с европейским образованием, садящиеся за штурвал Боинга. Надо еще научиться водить Боинг. Да,
ходили специально в школу,
да,
учились.
Вот, и абсолютно сознательно летят, жертвуют своей жизнью и уносят вместе с собой.
А в чем дело? Вот что?
Вот дело в том, что, в общем-то, терроризм – это же интеллектуальная болезнь. И не первый год сейчас это происходит. Но я сейчас не хочу читать краткий курс, да, по природе современного террора. Я хочу объяснить, как происходит рекрутинг террористов. Mm-hmm. Кстати, это связано с вопросом, откуда они берутся и откуда их ждать. Дело в том, что работает принцип сетевого маркетинга. То есть есть некая такая мотивирующая идея, да, ну, я так, может быть, ее упрощенно сформулирую, там, допросят меня слушатели, мочить неверных, да, угу. Это как один из мотивов,
ну, понятно,
может,
да,
быть, да. Есть бренд, да, вот мы этот бренд хорошо представляем, вот это черное знамя, вязь, там, люди в масках и так далее, да, а дальше работает принцип саморекрутинга, то есть находится группа, для которой этот лозунг, этот подходит, призыв является, угу, воодушевляющим. Угу. Да? Она совершает определенные террористические действия, и, собственно, это открывает ей право, да, вот записаться, саморекрутироваться во всемирные террористические сети. Их никто не знает. Они сами, может быть, таким образом найдут такую же группу, но из этого не следует, что это вот, как раньше, знаете, такое подполье, да, что есть такой центр в какой-то, угу, стране, есть, угу, группа лиц, которые там имеют свои резидентуры террористические и так далее. Да, где-то такие процессы происходят. Но в целом, что самое страшное, то, что современный террор, как вот эта вот зараза, да, вот...
Это саморекрутинг.
Интеллектуально. Она работает по принципу саморекрутинга, то есть по технологиям современного сетевого маркетинга.
Ну, так же молодежные группы организуются. Да? Совсем не обязательно они входят в какую-то общую сеть.
Поэтому кого воодушевит завтра, да, желание уничтожить...
И чья психика будет, да, к этому готова, и почему? Это, конечно, просчитать крайне трудно.
Это очень серьезный вопрос для очень серьезных ученых и исследователей. Вот, кстати говоря, я не знаю, есть ли подобные исследовательские центры вот в Москве или в России.
Вообще, кстати говоря, вот, Инна, вы не знаете, занимаются вообще такими вопросами,
как
да?
Же, конечно, это очень серьезный вопрос, угу, поэтому и на уровне страны есть специальные НИИ, которые разрабатывают в рамках даже НИР, как исследовательские работы, и делают анализ, и в Москве то же самое, угу, потому что для нас важно, чтобы вот Москва как субъект, ну, работала на предупреждение такого рода террористических актов. Поэтому отрабатываются абсолютно разные, даже самые бредовые версии.
Ой,
вот,
страшно.
Ко мне как депутату обратились представители американского посольства и предложили встретиться с крупнейшим специалистом по Аль-Каиде из Соединенных Штатов, Марк Сейджман. Угу. У него есть очень серьезная монография, называется «Постигая сети Аль-Каиды». То есть это сотрудник ЦРУ, это крупнейший ученый-психиатр, да, то есть он изучает мотивацию, групповую динамику вот тех групп, которые совершают террористические акты. Мы проговорили часа три, но вот я, честно говоря, не уверен, что он доехал и встречался с кем-то из тех, кому это реально,
кому
нужно,
это
сейчас.
Нужно, да, было
там,
бы, да?
А не офицеру в запасе, который 12, угу, лет назад, в общем-то, ушел из этой структуры. То есть я могу расширять свой кругозор, но практически вот те уникальные знания, которыми он владеет, а у него действительно уникальные знания с точки зрения групповой динамики.
А на родине его знания востребованы?
Ну, на родине, конечно.
Да? То
конечно.
Есть с ним там спецслужбы явно общаются, да?
Конечно.
Ну вот вопрос действительно,
ну,
насколько
дело в том,
наши...
что, очевидно, спецслужбы не поспевают за развитием вот этих, не только депутатами, но и развитием сетей. Кстати,
исследованием в том числе.
Не знаю, согласитесь вы или нет, что в годы холодной войны, то есть никакого внимания на это не обращалось. Наоборот, и мы, и американцы как бы способствовали появлению вот этих сетей. Так только потом взяли за голову, когда холодная вода кончилась и противостояние, значит, прекратилось, тогда появился общий рак, вот этот терроризм. Теперь совместно боремся.
Нет, ну на самом деле это, есть другая крайность. Действительно, есть крайность, когда в советское время вообще ни о чем не говорили. Там экологическая катастрофа на Урале, да, там все живое вокруг мрет, а узнают через некоторое время, когда от рака умирают просто целыми деревнями. Или классический пример с Чернобылем, да, когда почему-то информацию доводили до сведения населения, не знаю, уже все знали, мы не знали. Была такая крайность. Зато все были спокойны. Локализовали, потом письма отследили, чтобы никто не писал ни о чем, и вроде не было. Узнаем спустя 20-летие. Да? А вот где найти вот какую-то золотую середину, чтобы и зря не пугать, а в то же время иметь информацию о том, что происходит. Как это вот делать, непонятно. Вот есть в Америке те же степени опасности. Да? В Америке, в Англии, по-моему, там какая-то оранжевая, зеленая, еще какая-то.
какая-то, и население знает, вот объявлена опасность, они должны там себя как-то мобилизовать. Может быть, у нас тоже какие-то степени опасности вводить. Что можно делать?
Ну, вот как раз и была степень опасности.
Ну, нет, как, ну, какого, там есть вот уже просто цвета? Доведенная до формализма, да, вот объявляет оранжевая степень опасности. Все знают, что это...
Знаете, я попробую ответить, Светлана, на этот вопрос. Вот мне кажется, что у нас сейчас абсолютно отсутствует некая вот низовая культура территориальной общественной самоорганизации. Да? Вот непонятно, да, к какому первичному коллективу обращается власть. Да? В советское время было все четко и понятно. Да? У нас был такой производственный принцип.
Трудовые коллективы.
Да, то есть там были пионерские, комсомольские организации, были трудовые коллективы и так далее. Да? И эта система работала. То есть было понятно, откуда рекрутировать дружинников и так далее. То есть была такая конечная связь там, от политбюро там, да, до масс. Сейчас этого абсолютно
сейчас нет.
И поэтому вот прежде чем создавать систему самоорганизации населения, надо понять, по какому принципу мы самоорганизуемся. Вот в западных странах, в западной культуре есть такое понятие, как комьюнити, да? Местное сообщество. Да? И там, собственно, понятно, там все работает по этому принципу. У нас же вот новые технологии организации жизнедеятельности граждан, те же ТСЖ, товарищества ДОС, общественного самоуправления, да? Это все на стадии становления, и очень часто дальше бумаги не идет. Вот поэтому процесса должно быть два. С одной стороны, поддерживать вот инфраструктуру включенности граждан вообще в деятельность города, в жизнь города, да, и в частности учить вот эти вот новые комьюнити тому, как самоорганизовываться для того, чтобы отражать...
Ну, Толя, тут, смотрите, такая взаимосвязанная задача. Если, в принципе, слабое гражданское общество, если люди не чувствуют, что от них хоть что-то зависит, начиная от выборов, да, и кончая там еще чем-то, они себя чувствуют себя мелкими пешками, которых можно как угодно использовать, то, разумеется, от этого страдает и то, о чем вы говорите. Ощущение ответственности за сегодняшнюю ситуацию в целом. Человек приниженный никогда не будет защитником.
Но я вот, Инна, хотела... вы же какие-то программы возглавляете в Москве.
Добавить вот как раз Анатолию то, что действительно, к сожалению, было сломано то, что создавалось годами советской властью. И было сделано неплохо. Но так как у нас теперь трудовые коллективы, они другие цели и задачи преследуют, и нет того сотоварищества, какое было в советское время, мы вынуждены были с нуля строить то, что уже было разрушено 10 лет назад. Я имею в виду те товарищества и ту работу власти с населением по территориальному признаку, а именно создание народной дружины. Ну, вроде бы смешно создавать то, о чем мы еще все помним. Но в 2003 году мы
хулиган забился
закон
в щель
города
Москвы. Бабы вышли на панель, я помню. Да.
Но бабы-то сейчас на панель не выходят, а приходят в народную дружину студенты, люди, которые действительно понимают, что от них может что-то зависеть, и они реально оказываются помощниками участкового уполномоченного на территории.
А откликаются, приходят?
Откликаются. У нас около 17 тысяч сейчас насчитывает народная дружина города Москвы. И функции носят не только при проведении городских мероприятий, окружных, районных, а также и патрулирование территории. Более того...
Это не партийная работа?
Абсолютно.
Или здесь
нет,
Единая Россия, например, какую-то лепту?
Нет, здесь нет даже партии жизни. И в связи с тем, что создано по территориальному признаку и прикрепляются к народной дружине того или иного района жители этого района, либо студенты, которые живут в общежитии, то получается, что человек, который патрулирует территорию, он не за отгулы идет, а он прекрасно знает каждый двор, каждый подъезд, и он находится непосредственно на своей территории вместе со своим участковым, которого так трудно иногда найти нашим жителям.
Это добровольно абсолютно?
Абсолютно добровольно, да.
То есть все равно есть какая-то
параллельно...
часть населения, молодого в том числе, которые откликаются на призыв добровольно и безвозмездно. Да?
И безвозмездно.
Интересно.
И более того, мне нравится то, что в последнее время все больше и больше приходит молодых людей. Да, конечно, приоритет – это бывшие отставные офицеры российской
и
армии.
И бабушки, о которых мы говорили.
Правоохранительных органов. Бабушки тоже, но они народную дружину не
ведут. Но у подъездов они
поэтому...
на местах работают.
Да, на местах мы приняли решение для того, чтобы было взаимодействие на территории участкового уполномоченного и жителей, угу. которые так не хватает в городе для того, чтобы тому же участковому иметь информацию о нелегалах и также взаимодействовать с населением, мы принимаем закон об общественных пунктах охраны порядка. И
в Москве.
Возобновляем и восстанавливаем, да, это на территории Москвы. Вот те опорные пункты милиции, которые были, но сейчас мы в Москве уже создали 670 общественных пунктов охраны порядка.
Надо же, а я не знаю, как они растворяются. Вот я, например, нигде даже не видела, ни
и табличку не видела.
Мы не ходим с тобой.
Я во дворе. Почему хожу? Что же, я свой район знаю прекрасно.
Не, ну самое печальное, что все убийства, вот сейчас вспоминали, что у метро, у подъезда.
Да, там, где вроде
где,
милиции,
казалось бы,
должен
быть милиционер,
да,
должна
да,
быть
Анатолий,
бабушка.
Пожалуйста.
Я тут такую вот бочку дегтя, вашу ложку меда хочу добавить. Да, есть такая теория непредсказуемых последствий, да, и то, что кажется логичным и правильным, на практике как-то совсем не работает. Вот мы сейчас эту тему не затрагивали, но обычно, когда происходят какие-то реальные усиления, пытаются поднять такой институт, коммерческий институт, как ЧОПы, да, вот. И
сейчас
частное охранное предприятие, да? Вот. И получается так, что мобилизуют руководителей там. И вот мне рассказывал, фамилию не буду называть, но начальник штаба вымпела. Заслуженный полковник, человек, хорошо понимающий, что такое безопасность. Да? И вот он поехал, как настоящий офицер, такой старой советской закалки, да, он решил на себе посмотреть, как это происходит, прежде чем своих сотрудников отправлять. Говорит, садимся мы в УАЗик милицейский, там два сержанта. Сидят. И мы три полковника. Там два грушника, там, говорит, я. Вот, ребята отъехали, и на нас смотрят и говорят: мужики, вы что, правда с нами всю ночь собираетесь ездить? Двое полковников сказали: да нет, мы поехали там. А вот наш
выбиловец
говорит: не, я поезжу. А он такой, все время таким был. Вот, и он с ними до утра ездил. Говорит, ты посмотрел на их кислые физиономии. То есть,
сломал им службу.
Сломал день, да, полностью. Да. Утром, я к чему это говорю? Я говорю к тому, что, конечно, наверное, с точки зрения голоса, теория это правильно, да, закрепить за стражем порядка граждан. Но давайте вспомним, какая репутация
так
у наших стражей порядка.
Контроль, гражданский контроль, да?
Это есть тот самый гражданский контроль, которого так не хватало вашему полковнику, который ездил в правоохранительную.
Он сам был
гражданским контролем.
Я вас уверяю, что общественность за горло может взять любого участкового уполномоченного, и он уже никуда не поедет.
Мы подошли к ключевой теме. Инициатива самоорганизации должна принадлежать не участковым, а местному сообществу, которое будет работать во взаимодействии с участковым.
И трепать нервы, в том числе.
И трепать ему нервы, и заставлять, и так далее.
А для чего мы создали эту структуру? Не для того же, чтобы они подчинялись участковому, а только для
взаимодействия. Я еще говорю про структуру, я ее не видел.
Коротенько еще по репликам. Смотрите, из интернета. Есть политическое соображение. Скоро выборы, а политическое кредо, кроме мочить в сортире, не придумано. В очередной раз создается образ врага, народ скажет: ага, там испугается, пойдет дружно голосовать за преемника. С нашими продажными милиционерами, занимающимися поборами у метро и на рынках, теракты можно устраивать в день по несколько. А взрывается все аккуратно на выборы. Вот люди боятся, что опять к выборам будет некое оживление активности, и что это дело здесь именно в политике. Ваше отношение к такому соображению?
У меня была крамольная мысль в голове, что вот то, что чему мы были свидетелями, это некий тест прогонка технологий. Я не к тому, что что-то будет взрываться. Я все-таки думаю, что есть более такие мягкие вещи. Например, прибегнуть к угрозе терроризма для того, чтобы предотвратить нецелесообразные шествия и митинги. Кстати говоря, когда такая угроза появляется, да, то это однозначно по закону все
нельзя
политические
никакие
действия прекращаются. В марте у нас серьезные выборы в регионах. Почему бы не рассмотреть такую гипотезу, что это была прокатка такой предвыборной технологии в том числе?
Возможно, соображение понятное. Реплика по поводу добровольных дружин. Добровольно. Хочешь, вступай в дружину, а не хочешь, из общаги выгоним. Дмитрий, Санкт-Петербург.
Это как в советские времена.
Это Санкт-Петербург.
Ага.
В Москве по-другому.
Думаю, что в Москве тоже это. Почему все разговоры о терроризме сводятся к псевдонаучным рассуждениям о спецсредствах, а не о том, как живет общество? По-моему, мы как раз о спецсредствах-то и не говорим, а говорим именно о том, как живет общество. И без так называемой добровольной народной дружины у нас хватает взяточников и вымогателей. Московская дружина почему-то лезет заниматься идеологией, судя по ее поведению, на массовых мероприятиях. Может быть, вы с кем спутали? Вряд ли народные дружины участвуют в каких-то массовых мероприятиях. Просто, может быть, иногда те же там молодежные крылья некоторых партий смотрятся как дружинники по вызову. Бог его знает, не знаю. Так, а есть другое собрание? Скажите, а как записаться в народную дружину?
Надо зайти в районную управу, и вам скажут, где находится народная дружина вашего района.
Угу. В 99-м году слабо организованные жители выловили гексоген в Рязани. Помните такой случай замечательный?
Да,
помните,
до сих пор непонятно.
До сих пор непонятно, кто там учения проводил и что там обнаружили. Здесь это не так важно. Терроризм возникает из стресса общества. Реформы, гремящее телевидение, хаотичная реклама, нет гармонии. Ну, насчет гармонии, конечно, это вы правы.
Нет, в Израиле, может, и есть Израиле, гармония, а вот...
Да, в Израиле тоже нет
терроризма
гармонии.
Много.
Пускай Патрушев представит документальные доказательства по поводу взрыва, ну, видимо, по поводу угрозы, я так понимаю, тогда мы ему поверим. Ирине,
по закону не обязан.
Не обязан, вот именно. Ирине, скажите, а что делается в Москве? Если вы специалист по безопасности, что делается в Москве для профилактики образования националистических группировок?
То, что касается именно националистических группировок, то, конечно, ведется работа и профилактическая работа. Они ниоткуда не берутся. И поэтому здесь комплексно идет. Мало того, что работа в образовательных учреждениях, потому что чаще всего эти группировки создаются среди молодежи и подростков. И второе, это те же спецслужбы, которые занимаются этим, и у них есть целые программы и разработки для того, чтобы не происходило такого рода мероприятий и организаций среди молодежи.
Скажите мне, пожалуйста, вот Анатолий, Инна, вот ваше ощущение. Понятно, что действительно за последние там несколько лет мир стремительно изменился, и опасность, там, не знаю, теракта существует где угодно. На каком-нибудь благостном острову в океане, в отеле или в большом там городе, да, там. В Нью-Йорке, в Москве, не дай бог. Все это так. Спецслужбы везде пытаются угнаться и соответствовать, как-то действуют в каждой стране. Наши спецслужбы сегодня все-таки изменились, они соответствуют уровню опасности. Ваши ощущения? Анатолий.
После того, как Анатолий ушел из спецслужб.
Не своди к шутке, мне интересно ощущение профессионала.
На самом деле, я думаю, что мы переживаем жуткий кризис депрофессионализации. Вот если говорить в целом вообще. И даже не на уровне, не всегда на уровне. Мне ближе ситуация, скажем, с подразделениями антитеррора. Да? Я знаю там, квалификацию там, сотрудников, реальную квалификацию, то, что называлось одиночной подготовкой разведчика. Там,
это одиночная подготовка.
Да? А вот с точки зрения управления
контртеррористическими
операциями, мне кажется, мы учимся на опыте, а опыт у нас, к сожалению, отрицательный. Что в Норд-Осте, что в Беслане. Вот. И вот, к сожалению, вот мои личные попытки, да, как-то поучаствовать на уровне уже депутатском в разработке закона контртеррористического, да, привели, ни к чему не привели. Вот в свое время в Импеле мы очень активно изучали международные алгоритмы, включая не только, там, скажем, тактику действий спецподразделений во время штурма или проведения операции, а именно алгоритмы взаимодействия власти со спецподразделениями. Но вот в частности, вот что важно, я считаю, что одна из самых больших ошибок, которая допущена в нашем законе, это то, что вся ответственность возлагается на человека в погонах. А не на политика, как это делается в большинстве, в общем, развитых
стран.
И вот
это взаимодействие, действительно, вот отрицательный опыт.
Какой очень простой и очень понятный и логичный есть алгоритм? Да? Политик должен принять единственное решение – использовать силу или не использовать. Если он принял решение силу использовать, то даже на тактических рубежах предусматривается так называемая линия разграничения полномочий. Спецназ перешел через эту линию, политик вне игры. Все, он прошел свою дистанцию.
Но он должен принять первое решение.
И спецназ отвечает за боевую часть операции. Представьте ситуацию там, в Беслане, там приезжает, пусть суперподготовленный человек, какой он имеет право брать моральную ответственность, да, вот перед теми несчастными, которые стояли вокруг оцепленной школы. Это дело политика, которого выбирали, и пусть это его судьба, да, принять на себя эту моральную ответственность или не принять.
Согласна. Инна, буквально несколько слов в завершение.
Конечно, ответственность на себя нужно брать, но с другой стороны, есть профессиональные сотрудники спецслужб, которые обучены, и они должны делать профессионально свое дело. И если говорить о профессионализме, то Россия здесь действительно впереди планеты всей, именно потому, что у нас есть этот печальный опыт. И я знаю, что даже израильские спецслужбы консультации проводят в России по тому, как противодействовать терроризму. Потому что наш опыт отрабатывается, и именно поэтому
но опыт-то и опыт-то действительно отрицательный, к сожалению.
Да, он отрицательный, но зато из него уроки можно вынести.
Уроки-то можно, да, и других научим, но сами бы научились.
Если бы вы не были дамой, я бы вам сейчас ответил.
Да. Хорошо, у нас осталось буквально 30 секунд до завершения программы. Я вас благодарю, ведь разговор, считайте, только начали. Можно еще продолжать. Я поздравляю всех с тем, что все-таки отменена террористическая угроза в городе. И, надеюсь, ничего не прозевали наши спецслужбы. И буквально в оставшиеся секунды, позвольте в личных целях использовать время, хотел просто поблагодарить всех, кто поздравил меня с днем рождения. Вот был такой на этой неделе случай, что мой день рождения был некий юбилей, я пережила, а я хочу поблагодарить всех, кто меня поздравил. Включая тех, кого просто незнакомых встречала на улице, в самолете, в магазине и завершая там президентами. Спасибо всем за поздравления, за добрые слова. Это была программа «В круге света» и до встречи через неделю.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.